104, 106.
Символ авторского права 2024 Дэвид Эммануэль и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Эммануэль в своем учении о псалмах исхода. Это сеанс номер 4, псалом 106, стоя в пропасти. Хорошо. Теперь мы подошли к четвертому псалму, псалму 106. Мы только что просмотрели псалом 105. Этот я назвал «стоя в проломе». Вы поймите почему, ведь послание псалма во многом направлено на библейское заступничество. Но мы увидим это по мере продвижения вперед. Псалом — это плач. Мы этого еще не видели ни в 78-м псалме, ни в 105-м, ни в 136-м псалме. Это плач — один из жанров по Герману Гункелю. Итак, это псалом, в котором псалмопевец или люди во время его написания находились в периоде бедствия и взывали к Богу о помощи. Поэтому им приходится описывать свое горе разными способами. Итак, мы видим, что мотив исхода использовался до сих пор в разных контекстах, в контексте мудрости, в литургическом контексте, в контексте хвалы, а теперь и в плаче. Одна и та же история исхода, разные ее аспекты были взяты и использованы для совершенно разных целей. Я уже отмечал, что псалмы притягивают друг друга. Итак, у нас есть псалом 105, за которым сразу следует псалом 106. Просто потому, что оба они являются псалмами исхода, это легко, часто бывает, когда я говорю с людьми об этих псалмах исхода, у них в основном возникает ощущение, что они все одинаковы. Они содержат материал исхода и называются историческим концертом. Они предполагают, что там есть несколько одинаковых частей исхода. Но когда мы смотрим на них, я надеюсь, что вы сейчас начинаете чувствовать, что они невероятно уникальны. Каждый псалмопевец очень конкретно переписал исход по деталям и по той программе, которую он хочет продвигать. Итак, они очень уникальны, вопреки тому, что думают люди. Большая разница — это контраст, который мы имеем здесь. В предыдущем псалме все было совершенно потрясающе. Ничего негативного там не было вообще. Но в этом псалме мы увидим, особенно если охватить тот же период, охватить период пустыни, мы увидим полную противоположность. Вместо того, чтобы все было радужно и чудесно в Израиле, мы увидим больше истории о бунте и грехе и несоответствии модели, которую Бог и Моисей требовали от народа. Область действия простирается от перехода через море до изгнания. Поэтому вместо того, чтобы идти, как от Авраама, как в Псалме 105, к земле обетованной, мы идем с перекрытием. Но этот псалом движется вперед и говорит о периоде монархии, хотя и в расплывчатых выражениях. У нас также были некоторые монархические описания в Псалме 78, как раз перед монархией, но они имеют к ней незначительное отношение. Здесь у нас есть еще один вкус этого. Но опять же, без подробностей. Мы не углубляемся в грехи царей. Мы не углубляемся в грехи Израиля в эпоху монархии. В этом псалме мы также увидим нечто очень необычное. Я сказал, что они не все одинаковые, но мы увидим активных персонажей. Мы увидим таких людей, как Моисей и Финеас. Мы увидим Авраама. Мы увидим, как эти люди проявляют активность в литературном плане. Это будут сложные символы или даже круглые символы. Это то, чего мы так часто не видели. У нас были только пустые слова в адрес Моисея и Аарона и истории о восстании. Но тут получается, что люди становятся гораздо более выраженными, гораздо более активными, и мы увидим, что их действия гораздо более греховны по сравнению с праведными действиями Бога. Имеются свободные литературные источники. Опять же, я не могу вдаваться в столько интертекстуальных работ, сколько хотелось бы, из-за различий между ивритом и английским языком. Но, безусловно, есть явные отсылки к текстам, и некоторые из них мы увидим по мере продвижения вперед. Еще одна особенность этого псалма заключается в том, что он сосредоточен или построен вокруг исповедальной молитвы человека. Понятие «я» очень ярко выражено в этом псалме, чего нет ни в одном из других псалмов исхода. Итак, когда мы работаем над этими псалмами, очень важно помнить кое-что. Да, у всех есть исход, но все они невероятно отличаются друг от друга. Выявление и понимание различий поможет вам оценить отдельные псалмы. Здесь хочу сказать несколько слов о датировке псалмов. Пока что я об этом не упоминал. Вот почему я хочу начать со 106-го псалма. Я пока о нем не упоминал, потому что датировать псалмы вообще очень сложно. Датируя такие произведения, как псалмы или любую библейскую литературу, мы обычно ищем датируемых лиц, датируемые события или датируемые места. Как только мы их найдем, если, скажем, в определенное время был упомянут конкретный человек, который, как мы знаем, жил в определенную эпоху, тогда мы можем датировать псалом по отношению к этому конкретному человеку. Так мы обычно и делаем. В псалмах из-за их природы, поскольку они являются поэзией и часто не очень конкретными по отношению к окружающей среде и людям, их вообще становится невероятно трудно датировать. Но я думаю, что именно этот псалом имеет представление о том, когда он был на самом деле написан. Когда мы пытаемся датировать псалмы, мы, по сути, пытаемся отнести их к трем эпохам. Это, по большей части, библейская литература. У нас домонархия, а не домонархия, извините, скажем так, доизгнанная. У нас есть изгнание до изгнания и после изгнания. Это было примерно в 587 году или во время ссылки и 70 лет после нее. Поэтому, когда мы пытаемся датировать библейскую литературу, мы обычно думаем о периоде до изгнания, о монархической эпохе или о чем-то, написанном во время изгнания, или о чем-то, написанном в эпоху после изгнания. Хотя это все, что мы пытаемся сделать. Все, что превышает это, действительно является донкихотством. Мы не можем смотреть и думать, ну да, этот псалом был написан в 794 или 798 году. На самом деле этого не произойдет. Нам бы этого хотелось, но у нас нет достойной системы координат, точной системы координат для большинства из них. Итак, с учетом вышесказанного, мы, вероятно, можем отнести этот псалом, псалом 106, к изгнаннику. Изгнание может показаться небольшим, но мы рассматриваем 70-летний период изгнания. Кажется, что это короткое окно, но оно часто является очень четким намеком на то, что что-то было написано в этот период. Для самого этого псалма у нас здесь есть этот стих, последний стих, помимо словословия «Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас из среды народов». Это заявление, и не только мое, но и многих ученых, вероятно, было написано во время изгнания в 587 году. Теперь можно было бы предъявить дело, и можно поспорить и сказать, ну, может быть, речь идет о других ссыльных, и такая вероятность есть. Но несмотря на все это, если посмотреть на историю, изложенную в псалме, и на язык псалма, я думаю, можно с уверенностью предположить, что он был написан в изгнании как заступническая молитва. Теперь его не обязательно использовать в этой функции, но я думаю, что сильно подозреваю, что это было его происхождение. Если вы также вспомните такой псалом, как псалом 137 «Рек Вавилона», это еще один псалом, который, по-видимому, снова указывает на место изгнания. Всегда есть аргумент, который говорит «да, но это могло быть, и всегда могло быть, но, тем не менее, вероятность того, что мы имеем дело с местом изгнания». Итак, структура, вводный призыв к запоминанию, мы рассмотрим это более подробно, это своего рода введение к самому псалму. Затем мы имеем дело с Божьим избавлением на море. Это служит вершиной псалма, высшей точкой, если хотите, в отношении послушания, в отношении следования воле Божией, Божьего избавления на море и правильного ответа Израиля. Все, начиная с этого момента, является деградацией качества служения Богу. Все вниз моральное падение после этого. Израильтяне просто обнаруживают, что отходят все дальше и дальше от Бога, бунтуют, грешат и прибавляют к этому снова и снова и снова. Но все начинается после этого большого события, когда Бог избавляет израильтян у моря. Итак, начинается, они забывают об избавлении на море и начинают жаловаться. тогда у нас есть зависть к назначенным лидерам. Это когда Корий, Авирам и Дафан жалуются на Моисея. Итак, у нас есть дальнейший грех и бунт. Затем у нас есть Моисей, ходатайствующий на Синае. Итак, у нас есть грех золотого тельца. Это очень интересно, потому что теперь у нас есть Моисей, человеческая фигура, делающая что-то позитивное, делающая что-то активное и позитивное. Он стоит в проломе и успешно ходатайствует за народ Израиля. Так что это действительно важно. Мы впервые видим это в псалмах. Итак, мы должны принять к сведению, почему это включено сюда. Какова его важность? Каково здесь его значение? Затем у нас есть отказ от земли, еще одна пустыня в Кадеше, еще один инцидент, произошедший в пустыне. Затем у нас есть грех в Валпеоре, в котором стоит Финеас и отвращает суд, подобно Моисею. Финеас, мы никогда не слышим упоминания о нем ни в одном из других псалмов. Мы знаем, что Моисей был там, но Финеас занимает очень высокое положение в этом псалме из-за своего поступка. Подумайте еще раз, в псалме 78 никто не упоминается. В самом конце был только Давид. Ни один человек в сценарии пустыни вообще не упоминался. То же самое с псалмом 136, а также с псалмом 105. Моисей и Давид упоминаются как слуги Бога, но не более того. Они не делают ничего активного, что считается позитивным или праведным. Но этот псалом в этом отношении очень и очень отличается. Затем в 32 и 33 годах израильтяне вводят Моисея в грех. Это происходит в Майской Мериве, в водах Меривы, где Моисей, как его называют в числах, не может почтить имя Бога, ударив по скале. Существует много загадок относительно того, что именно он там сделал не так, но здесь это вспоминается, и кажется, что израильтяне виноваты больше, чем Моисей. Далее в этих стихах мы видим что-то вроде общего цикла греха. Мы поговорим об этом через минуту, но на самом деле ничего конкретного не дано. Трудно найти или идентифицировать библейские тексты, касающиеся того, о чем на самом деле говорил псалмопевец в этих конкретных местах. В конце последний стих — это призыв к национальному освобождению. Тогда у нас есть словословие. Я не буду сейчас слишком много говорить об этом словословии. Независимо от того, органично это для псалма или нет, возникает небольшая степень разногласий. Многие люди, в том числе и я, не считают, что это на самом деле органично для псалма, но это часть словословий, которые, как мы видим, были добавлены к определенным книгам, чтобы создать 5 книг псалтири. Итак, давайте начнем со вступительного призыва помнить. Теперь, о чем я упоминал ранее, вы можете это ясно видеть. У вас такой акцент на личностях, на личности. Вспомни меня, чтобы я мог видеть процветание и радоваться. Итак, это очень личный аспект. Позже мы увидим, почему это важно, но именно этот очень личный аспект псалма делает его уникальным. У нас нет этого ни в одном из других псалмов исхода. У вас также есть признание сообщества во многих смыслах. Здесь, в 6 стихе, мы согрешили, как наши отцы. Мы совершили беззаконие. Мы вели себя нечестиво. Я говорю здесь, что это изменение Пасхи. Что я имею в виду под этим? Здесь я имею в виду тот аспект Пасхи, когда люди, которые сидят за пасхальной трапезой, идея состоит в том, что каждый, кто принимает участие в трапезе, участвует в исходе из Египта. Как будто мы были там, когда ели еду. Это то, что делалось из поколения в поколение. Как будто ты там. Итак, вы принимаете ту же пищу, что и первоначальное поколение исхода. Это своего рода разворот, потому что у нас есть псалмопевец, который, вероятно, сидел в изгнании в 587, 586, 585 годах, когда угодно. А он садится и говорит: «Мы согрешили, как наши отцы. Мы совершили беззаконие. Мы вели себя нечестиво». Таким образом, он говорит таким же образом, что люди, которые едят Пасху, принимают участие в исходе. Он говорит, что я тоже участвовал в грехах своих отцов. Я также виноват, как и они. Итак, он не дистанцируется от них, говоря, что они все злые, но он полностью осознает и принимает на себя большую ответственность, которую несли его предки. Нечто подобное мы видим и в книге Даниила. Когда Даниил ходатайствует за Израиль, говорит он: «Мы согрешили». Даниил действительно не имел никакого отношения ко всему остальному, что стало причиной изгнания. Он был ребенком и вырос в Вавилоне, но тем не менее, в рамках своей молитвы он должен владеть этой молитвой и говорить: «Да, я часть народа. Хотя меня там не было, на мне все еще лежит часть вины, и я не могу полностью от нее отстраниться». Итак, мы видим в этом одного человека, ходатайствующего за нацию. Один человек молится от имени народа, не отделяясь от его грехов, но ходатайствуя как часть его. Эта идея, это понятие очень важно, потому что оно объясняет, помогает объяснить, почему он включает в псалом некоторые события, которые он совершает. Итак, мы имеем избавление от моря, когда оно раскололось. У нас есть несколько синонимов слова «Египет», «враг», «ненавистник», «противник». Египет упоминается один раз, но имеется и морфологический намек. У нас есть интересная фраза «Мицарав». Если я сначала напишу это на иврите, как мне написать это на иврите? Мицарав — от своего врага. Это похоже на еврейское слово «Мицраим». Надеюсь, вы видите сходство между некоторыми из этих букв здесь. Итак, у вас есть умный намек на Израиль, но у вас также есть ряд синонимов — враг, ненавистник, противник. Это может быть потому, что, вспоминая псалмопевец об избавлении из Египта, он также как бы намекает на избавление от своих собственных врагов, ненавистников и противников, потому что он находится в Вавилоне. Он думает о том, что точно так же, как вы можете освободить израильтян из Египта, вы также можете спасти нас от наших врагов, ненавистников и противников, которыми фактически являются вавилоняне. Итак, у нас позитивное начало со избавлением на море, и все замечательно. В этих стихах мы видим некоторую поэтическую трансформацию, в которой говорится: «Море порицается». Это не то, что происходит в книге «Исход», но когда мы говорим об упреке моря, мы действительно начинаем использовать терминологию творения. Мы думаем о временах древних мифов о творении, в которых, когда Бог сотворил мир, первое, что ему нужно было сделать, это каким-то образом успокоить воды, запретить им и контролировать их, чтобы действительно начать свою работу. Есть и другие связи с этим, но я уверен, что это будет раскрыто в других видео. Поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности, но тем не менее, здесь используются образы творения, чтобы описать раскол моря. И это не только здесь. Мы часто находим исход таким, каким он представлен в других текстах, например, у Исаии. Вы обнаружите, что язык, который часто используется для описания творения, используется для описания разделения и разделения вод Красного моря. Это раскрыто в других видео. Поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности, но тем не менее, здесь используются образы творения, чтобы описать раскол моря. Итак, это обычное явление, хотя на самом деле мы впервые сталкиваемся с этим в этой серии видеороликов. В случае с манной и перепелкой, после этого великого чуда на море, все разваливается. Его произведения быстро забывают. По сути, они восстали против Бога и начали жаловаться. Бог, который разделил море и провел нас, теперь внезапно исчерпал свои силы. Что происходит? И они начинают жаловаться. Здесь явно имеется в виду 11 глава и наличие перепелов. У нас есть этот текст прямо здесь, но они жаждали сильно, что переводится как наличие жадных желаний. Это просто моя любимая мозоль, которая произойдет. Мы еще поговорим об этом, я уверен. То есть, когда псалмопевец ссылается на библейский текст, он обычно берет уникальную фразу из библейского текста и помещает ее прямо в свое сочинение, чтобы его читатели, когда они читают его текст, были привлечены к другой текст. По моему мнению, если псалмопевец потратил столько времени и энергии, чтобы сделать свои слова точными, почему наши английские переводчики не могут сделать то же самое? Это моя любимая мозоль. Я понимаю ценность переводов. Я ценю переводы повсюду, но мне кажется, что это почти насилие над текстом, когда английский переводчик не понимает того, что делает псалмопевец или что делает библейский переводчик. Но в любом случае, давайте пока отложим это. Это та же фраза, которая, как мы обнаружили, связывает этот текст с этим здесь. Это намек на числа 11, но есть какое-то странное дополнение, они не дождались его совета, что мы и видим. Что же в тексте? В тексте чисел нет ничего, что указывало бы на некоторую степень нетерпения. Итак, мы не знаем, откуда это взялось. Это еще одна традиция, которую пытается включить псалмопевец, или это часть его сидящего в плену разочарования, описывающего ситуацию вокруг него. Отсутствие терпения было здесь проблемой. Он вставляет это и, возможно, обращается к своему сообществу, говоря, что нам тоже нужно дождаться его совета. Итак, это странное дополнение. Можно только предположить, что это имело бы весьма существенное значение для самого писателя. С 16 по 18 теперь у нас возникает зависть к Дафану и Авираму. Они восстают против Моисея, говоря: «А народ Божий свят. Что ты делаешь? Зачем вы присваиваете себе лидерство?» Он поднимает отряд против Моисея. В числах 16 три человека восстают против Моисея и Аарона. В псалме вспоминается то же наказание, когда земля разверзлась и поглотила их, а также огонь, поглотивший их компанию. Итак, интересно то, что ясно, что у псалмопевца действительно есть что-то очень похожее, по крайней мере, на то, что есть в нашем Пятикнижии, и он это использует. Итак, он называет то же наказание, но это очень интересное изменение, которое мы видим. Это упущение одного из антагонистов. У нас есть Корий, Дафан и Авирам. В Псалме 106 мы видим только Дафана и Авирама. Что происходит с Корой? Это вопрос, с которым сталкивались многие экзегеты. Есть несколько объяснений, которые мы могли бы этому дать. Одна из них просто заключается в том, что псалмопевец пытался сохранить все сбалансированным в Коле, в поэтической Коле. Таким образом, добавление третьего имени, возможно, нарушило ситуацию. Но другое объяснение может заключаться в том, что Корий, которого мы знаем, был кем-то, кто основал знаменитую школу псалмов, псалмологию. Таким образом, возможно, что псалмопевец пытается защитить свое имя и убрать его имя из него, потому что он не хочет бросать тень на этого конкретного человека. Теперь это возможно. Поэтому мы откладываем подобные возможности в сторону и говорим, а есть ли еще подобные случаи в псалме, которые мы видим? Если есть еще один случай, один или два случая, тогда мы могли бы сказать, да, это вполне возможно. Возможно, это то, что делает псалмопевец. Итак, на данный момент мы будем держать это в уме. Вот такие пояснения. Это либо поэтическое сокращение, либо защита имени Корея, святости имени Корея. Итак, мы собираемся помнить об этих двух вещах и двигаться дальше и смотреть на первое ходатайственное письмо, в котором ходатайствует Моисей. Они сделали тельца на Хариве и поклонялись литому истукану. Таким образом, они променяли свою славу на изображение быка. Глядя на этот текст, мы ясно видим, что речь идет о поклонении золотому тельцу. Это было, когда они впервые вышли из Египта, и это было до перепелов, которых мы уже видели. Итак, как и в случае с Псалмом 78, этот конкретный автор вообще не обращает внимания на последовательность библейского текста. Он преподает свою точку зрения. Он сочиняет свой псалом, свое творение, и порядок вещей нарушается. Но это нормально. Вот что делают псалмопевцы. Проблема хронологии — это наша проблема, которую нам нужно действительно решить. Если не помнить, это связано с седьмым стихом. Отцы не смогли вспомнить. Вспоминание и забывание важны для плана псалмопевца. Память, очевидно, ведет к послушанию, забывание ведет к непослушанию. Итак, псалмопевец надеется, что, поскольку он помнит все это, его поколение в изгнании, надеюсь, получит благо Божие в отличие от тех, кто давно забыл, что говорит о поколении пустыни. Я уже упоминал ранее о появлении Моисея в качестве заступника. Несмотря на грех, разве Моисей, его избранник, не встал перед ним в проломе и не отвратил свой гнев от их уничтожения? Итак, здесь мы имеем Моисея, и ни в одном другом псалме Исхода это не говорится ни как тот, кто насылает язвы, ни как тот, кто разделяет море, но как ходатай. Здесь мы имеем пример традиции Исхода, когда один человек может отвести гнев Божий на народ. Псалмопевец очень хочет привести этот пример, потому что он находится в точно такой же ситуации. Он находится в изгнании, один человек, и он надеется отвратить Божий гнев на нацию. Итак, приведя этот конкретный пример, мы видим, вау, в этом случае он видит себя в образе Моисея. Я бы также сказал, что ранее мы говорили о Корее и о возможности исключения Корея, потому что они не хотели бросать на него какую-либо тень. Сделали тельца на Хариве. Кто на самом деле сделал теленка? Ну, это был Аарон. Аарон здесь нигде не упоминается. Опять же, это еще один вопрос о том, что он пытается защитить имя Аарона и вообще не привлекает его ни к одному из этих разбирательств. Если вы посмотрите на текст Исхода, то ясно, что Аарон поступил неправильно, несмотря на то, что он говорит и оправдывается. «Я просто бросил это золото, и вышло вот это». По сути, именно Аарон руководил ими. Но, казалось бы, псалмопевец не хочет опозорить его. Он явно испытывает большое уважение к первым лидерам Израиля. У нас есть пример, явление, о котором я просто хочу кратко упомянуть. Я знаю, что это критическая проблема с текстом, но я все равно упомяну об этом. У нас здесь, в новом американском стандарте, новой международной версии, новом живом переводе, говорится, что они променяли свою славу на образ быка, поедающего траву. В ESV говорится, променяли славу Божию на образ быка, ядающего траву. Есть небольшое изменение в том, что здесь происходит. Это из ESV. Здесь происходит то, что это один из примеров, я думаю, из 18 случаев явления, известного как Тикунха, Сафрим, то есть исправление песцов. И здесь я рад видеть, что мой иврит сохранился. Но здесь кеводом, это слово означает их славу. Так написано в самом тексте. Вот как это переводится. Но переписчики знают и экзегеты знают, что первоначальное прочтение — это кеводом, его слава. Итак, что происходит здесь, в некоторых переписных версиях, и это известное явление и в других местах, так это то, что кеводом, его слава более правильна. Но они не хотят делать ничего, что могло бы осквернить имя Божие. Итак, они не хотят напрямую включать в это Бога. Поэтому вместо того, чтобы сказать, что они изменили его славу на образ быка, они изменили это, сказав, что изменили свою славу на изображение быка. Подобные вещи не только Тикунха, Сафрим, но идея о том, что писец или писатель изменил бы что-то, чтобы сохранить Бога или сохранить библейский персонаж, ни в коем случае не являются чем-то странным. Библия на самом деле завалена этим. Я мог бы привести и другие примеры. Если вы посмотрите на книгу Иова, это прямо сейчас приходит мне на ум. Вы обнаружите, что, когда Иов заболеет первой болезнью, его жена скажет ему, и ваши английские переводы будут читать, «Почему бы тебе не проклинать святого, не проклинать Бога и не умереть?» Но на иврите это не читается. На иврите на самом деле говорится, «Почему бы тебе не благословить Бога и не умереть?» Вы не можете произносить проклятие, имея в виду Бога, потому что вы шалом. Это ужасно. Это ужасная вещь. Итак, вы меняете формулировку, чтобы сохранить святость имени Божия. Это что-то похожее. Существует по крайней мере 18 таких исправлений, но я уверен, что будет текстовая критика, серия видеороликов, которые смогут охватить большую часть этого материала. Стихи 24, 27, они отказались приземлиться. Здесь мы видим инцидент в Кадеше, намек на число 14, первое неудавшееся завоевание, когда Бог велит им идти в землю. Они это шпионят, а затем 10 шпионов возвращаются с отрицательным отчетом. Однако обратите внимание, что Псалом немного меняет ситуацию. В Псалме сказано, поэтому он поклялся им, что низвергнет их в пустыню. Он сделал. Бог сказал, через 40 лет никто из этого поколения не увидит эту землю. Ты умрешь в пустыне. Придет следующее поколение. Он бросит их семя среди народов и рассеет их по землям. Нигде в книге чисел об этом не упоминается. Так откуда это на самом деле? Что ж, идея о том, чтобы их семя было среди народов, очень реальна для псалмопевца, потому что он находится в изгнании. Он сидит в Вавилоне. Он сидит после разрушения и потери Северного царства, где они были рассеяны. Эти, имея в виду Бога, итак, мы видим это еще раз с псалмопевцем, это как бы слияние того, что происходит с поколениями пустыни, с его поколением и ситуацией, которую он переживает. В следующем сеансе у нас здесь много текста, так же, как и видя, но есть намек. Я хотел показать вам некоторые лексические связи. Они присоединяются также к Баал-Пеору. Итак, Израиль присоединился к Баал-Пеору. Мертвым приносят 8 жертвоприношений, и здесь это просто жертва их богам. Итак, это немного меняет его, но здесь вы можете увидеть четкую связь между этими двумя текстами, а также окончание чумы. Итак, чума была остановлена, и чума на сынов Израилевых была остановлена. Опять же, вы, вероятно, обнаружите, что это та же самая формулировка, которая не была скопирована. Это другая история. Итак, у вас есть четкая связь этого текста с числами 20 часов 25 минут и заступничеством Финиаса. Псалмопевец добавляет 8 жертв, приносимых умершим. Это просто вопрос гиперболы. Упоминает ли он теперь, говоря, что идолы или боги этих людей мертвы и ничего не стоят, что вполне может быть так? Но мы находим нечто большее. Думаю, мне более интересна степень интерпретации, которую он дает. Здесь псалмопевец говорит, и вспыхнула среди них чума. Если вы обратитесь к источнику в книге чисел, возможно, я просто переверну здесь пару слайдов. Здесь единственное, что мы имеем в книге чисел, это описание конца чумы. Итак, чума на сынов Израилевых была остановлена. В числах нет никаких слов, указывающих на то, что в числах когда-либо вспыхнула чума. Итак, это то, к чему обращается псалмопевец в своей интерпретации истории, где он на самом деле объясняет, да, в этот момент действительно разразилась чума. В этом отрывке мы также видим другого ходатая, Финиаса, единственного в каждом из псалмов исхода. Подобно Моисею, он выступает как один человек, ходатайствуя за весь народ. Благодаря его праведному поступку нация была спасена. Это действительно важно. Опять же, мы видим это второй раз, потому что псалмопевец видит себя в этом образце. Он есть тот самый человек. Он его заступническая молитва. Он надеется, что так же, как Бог уважал это в прошлом, он сможет сделать это снова. Один человек может предстать перед Богом и отвратить свой гнев. В результате этого мы видим это чудесное возвышение Финиаса. Там сказано, что это было зачтено ему в праведность всем поколениям во веки веков. Не в библейском тексте, но для тех, кто знает Писание, а псалмопевец ясно это знает, здесь явно присутствует намек на Авраама. Тогда он поверил Господу, и тот вменил ему это в праведность. Таким образом, Финиас превозносится и ставится на высокое и возвышенное положение, сравнимое с положением Авраама, одного из праотцов Израиля. Вопрос в том, думает ли об этом псалмопевец для себя. Видит ли он, если я сделаю это, вознесусь ли я настолько? Или я считаю себя настолько праведным, если совершу тот же поступок, что и Финиас? Но в данный момент это очень преднамеренный намек. Но чтобы это понять, вам нужно самому знать некоторые места Писания. Затем мы идем к водам Меривы, в которых израильтяне прогневали Бога. Здесь используется номера с 21 по 13. Я сказал, что есть небольшой сдвиг в подотчетности. У вод Меривы Моисею было сказано сделать одно. Он сделал нечто несколько иное, и имя Бога было осквернено. Оно не было освящено среди израильтян. В результате Бог наказал Моисея. Здесь ответственность, похоже, лежит на плечах израильтян. Там сказано, что поскольку они восстали против его духа, он говорил опрометчиво своими устами. Это их вина. Он просто пытается исполнить волю Божию. Они толкают его туда, где ему приходится говорить опрометчиво, и за это его наказывают. Итак, псалмопевец дает Моисею отговорку в данном конкретном случае, говоря, да, он не сделал того, что было правильно, но, тем не менее, это была их вина. Здесь мы просто видим, что числа вспоминают, что Моисей не повиновался Богу. Псалмопевец напоминает об ответственности людей за это конкретное действие. Итак, мы переходим к циклу греха и наказания на земле, в котором, как мы видим, очень сложно найти конкретные отрывки из Библии, из еврейских писаний. Здесь говорится о том, что израильтяне завоевали землю и монархию. Возможно, будут добавлены детские жертвоприношения. Они даже приносят в жертву демонам своих сыновей и дочерей. Не намек ли это на Манассию, который пропустил своего сына через пламя и принес его в жертву? В результате того, что он сделал, израильтяне, во всяком случае, по мнению царей, были обречены на изгнание. Но несмотря на все это, в конце этого раздела, как он завершается, он также сделал их объектами своего сострадания в присутствии всех их похитителей. В этом разделе мы видим заключительное заявление о сострадании Бога к своему народу. Поэтому, даже несмотря на то, что они согрешили и были за это наказаны, Бог остается сострадательным к своему народу. Итак, давайте подведем итоги очень быстро. Исход в 106-м псалме — это исповедальная молитва. Он отличается от всех остальных. Его используют для исповедания грехов и даже для ходатайства за народ. Двумя разделами, в которых подчеркивается ходатайство, были Моисей и Финес. В частности, если вы когда-нибудь посмотрите эти видео вместе, вы сможете увидеть, как очень странно, когда один человек изображается таким праведным, человечным, а также настолько активным в том, что он делает. Так что это очень заметно. Этот вопрос об этих двух людях, выступающих в качестве ходатаев, подчеркивает случай псалмопевца, когда он говорит «Помяни меня, Господи, благосклонностью народа твоего». Таким образом, псалмопевец присоединяется к тем людям, которые говорят это таким же образом, вы помните их и спасайте народ. Теперь, пожалуйста, сделай то же самое со мной. И как раз заканчивая этот раздел, мы поговорим об этом. Я могу еще раз подчеркнуть, что активная роль отдельных лиц редко встречается в псалтире и повторном использовании священного писания. Еще пара слайдов, которые я просто хочу просмотреть прямо сейчас. Один из них — псалом, связующее звено между 106 и 107. Мы говорили о привлекательности псалмов исхода, и это был лишь один из способов, которым похожее содержание, похоже, привлекло редакторов псалтири. Но я скажу вот что. Есть и другие причины, по которым псалмы сопоставляются. Если вы посмотрите на конец Псалма 106, там говорится «Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас из среды народов». Псалмопевец находится в изгнании. Он говорит «Пожалуйста, помогите нам». Я не думаю, что случайно в начале следующего псалма говорится «Да скажут искупленные Господом, которых Он искупил от руки напастей и собрал из земель, с востока, из запада, с севера и с юга, откуда среди народов». Итак, это действительно выглядит так, как будто кто-то соединил эти два псалма, один из которых — просьба о помощи. Теперь редактор, сопоставив эти псалмы, может сказать, да, Бог ответил на эту молитву и избавил нас от рассеяния среди народов. Итак, мы видим такое взаимодействие, которое происходит между этими двумя псалмами, что еще больше подчеркивает компетентность редакторов и редакторов в аранжировке псалтири. Последнее, что я хочу сказать об этом псалме, о положении этого псалма, это то, что он находится в конце четвертой книги. Я уже упоминал ранее, что в самом конце псалма есть словословие, что означает, что оно завершает четвертую книгу. Четвертая книга псалтири содержит псалмы с 90 по 106. Из-за своего характера ее часто называют книгой Моисея. Почему она называется книгой Моисея? Одна из причин заключается в том, что начало этой группы псалмов начинается с молитвы Моисея, человека Божьего, единственного псалма, автором которого приписывают Моисея. Другая причина в том, что 7 из 8 раз имя Моисей появляется в псалтире именно в этой книге. Единственный другой раз оно появляется в псалме 77, и существуют некоторые споры относительно того, было ли это более поздним дополнением к псалтире. Если вы посмотрите на другие более ранние рукописи на других языках, вы найдете доказательства того, что Моисей на самом деле не был автором этого псалма. Итак, большинство случаев встречается именно в этом разделе псалтири. У нас также есть тема пустыни, псалмы 95, 106 и 106 находятся в этой небольшой группе псалмов. Это было время, и это был период, когда Моисей был лидером Израиля. Кроме того, здесь мы находим тему Бога-Царя в этих псалмах. В псалмах с 95 по 99 мы встречаем фразу «либо Господь царствует, либо Бог, царь, либо Он правит» или что-то в этом роде в этих конкретных псалмах. Все это вместе указывает на определенное время, когда Давид не был царем Израиля, а Бог был их царем. Это было отражено в псалме 136, в котором Бог действовал как царь, сражающийся против других царей, фараона, Гая и Сигона, в битве, чтобы победить их. На этом заканчивается псалом 136. Нам остался еще один, псалом 106 закончен. Нам предстоит сделать еще 135 дел. Это доктор Дэвид Эммануэль в своем учении о псалмах исхода. Это сеанс номер 4, псалом 106, «Стоя в пропасти».